Ну что же, 13 часов в Петербурге. Меня зовут Валерий Нечаев. Это, как всегда, программа «Особая история» с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований и модернизации при Европейском университете в Петербурге. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, у нас такая редкая история, что мы выходим в прямой эфир, поэтому я, конечно же, призываю наших зрителей обязательно, во-первых, ставить лайки, а во-вторых, пишите, задавайте свои вопросы. На многие из них мы сегодня будем отвечать. Я имею в виду те вопросы, которые поступили к предыдущим программам. Ну, а, наверное, конечно, жизнь подсказывает свои темы. А накануне стало известно окончание экономиста Евгения Ясина, и для меня Евгений Григорьевич был на самом деле человеком, который много помогал «Эху Москвы» как член совета директоров. А я уже говорил о том, что также это еще и человек, который создавал Высшую школу экономики, один из лучших когда-то. Сейчас я скажу свое мнение вузов. А для вас, Евгений Ясин, кто прежде всего, как экономист?
Для меня он прежде всего человек, который участвовал в написании программы «500 дней». По сути, я впервые тогда о нем узнал, как о серьезном большом экономисте. Но поразил меня Евгений Григорьевич прежде всего тем, что он все время развивался, менялся, совершенствовался как экономист. И в то время, как главный создатель программы «500 дней» Григорий Явлинский в какой-то момент замер в неизменной позиции, перестав участвовать в российских реформах и, по сути, перестав участвовать в российской политике, хотя внешне казалось, что он не активно участвует, но он участвовал все время как человек, который обречен на поражение. Ясин двинулся дальше, Ясин поддержал гайдаровские реформы и сыграл довольно большую роль в этих реформах, ну, конечно, уже не на первой стадии, а на последующих, когда он стал министром экономики в середине 90-х годов. Ясин меня поразил тем, что он был чуть ли не единственным из ученых поколения шестидесятников, который смог принять реформы, смог честно сказать, что начинает учиться у своих учеников. Он учился у Егора Гайдара, хотя Гайдар вполне мог бы при определенном раскладе быть его студентом и аспирантом. Там была большая разница в возрасте. Такого рода признания сделать нелегко. Ну вот я сейчас сам дожил уже до 60 с лишним лет и понимаю, что сказать в таком возрасте, что твои... Ну, не твои ученики, может быть, приятно признать, что ученики добились большего, но представители следующего поколения, которые в чем-то смотрят по-другому на науку, тебя обошли, и надо уже учиться у них, вот признать это довольно сложно. Ясин это смог сделать. Мы как-то с ним беседовали, это было очень давно, я тогда писал чисто журналистский, публицистический курс о шестидесятниках, начиная от государственных деятелей и заканчивая диссидентами. И поскольку не было биографий Ясина опубликованных, я воспользовался возможностью лично его расспросить. Мы довольно долго сидели в Петербурге, в его гостиничном номере, в Астории, и я расспрашивал о его жизни, о том, как он вырос в Одессе, о том, как он стал инженером, потом стал экономистом. И меня поражало то, как легко Ясин признавал необходимость меняться, совершенствоваться, признавал, что он был фактически всегда ведомым, вторичным. Он учился у Петракова, у Абалкина, потом у Гайдара. В нем, в отличие от многих известных ученых, не было такой вот бравады, что я вот, мол, открытие совершаю. Нет, он был таким вот честным рабочим, работягой экономических реформ, и в итоге он для них сделал гораздо больше, чем некоторые яркие ученые, быстро пришедшие к необходимости опровергать гайдаровские реформы, и после этого, в общем, уже ничего не сделавшие, только говорившие о том, как все плохо, как все им не нравится. А Ясин вошел в команду Гайдара наряду с людьми из поколения семидесятников.
Я, конечно, так напоминаю нашим зрителям, что на сайте «Эхо» echoonline.fm, echofm.online, извините, разместили на прошлой неделе наши коллеги большое интервью с Евгением Ясиным из архивов, конечно же. И вот он там как раз и рассказывает, как он принимал решение о том, чтобы оказаться, пойти в команду Гайдара и уйти от тех, кто составлял как раз программу «500 дней». Да, это точно. Это любопытно. А еще один аспект, про который я просто должен у вас спросить. А что такое, точнее, в чем достижение Евгения Ясина как министра экономики в 1994-1997 годах?
Ну, видите ли, об этом довольно сложно говорить. Дело в том, что реформы как таковые начались в 92-м году. В тот момент Ясин не занимал каких-то постов в гайдаровской команде и в гайдаровском правительстве. Но 94-97 годы был периодом довольно сложным, поскольку, как мы знаем, реформы были приостановлены с уходом Гайдара в декабре 92-го года. Да, в общем, даже и раньше были приостановлены, потому что, когда мы говорим об этих реформах, необходимо честно признавать, что гайдаровское правительство пошло на серьезные уступки сторонникам денежной накачки экономики, и уже осенью инфляция в России была в 92-м такая, что реформы толком не могли двигаться вперед. Ну, к середине 90-х, в основном усилиями Анатолия Чубайса, финансовая стабилизация все-таки была осуществлена. Это была, конечно, своеобразная финансовая стабилизация. Она на какой-то период обеспечила нормальное развитие экономики, но в 98-м году экономика рухнула в результате так называемого дефолта и девальвации. Не столько экономика рухнула, сколько вот эта вот система финансовой стабилизации рухнула. После чего экономика как раз начала расти. То есть там было много сложных моментов, о которых сейчас нет смысла говорить, иначе мы сильно уйдем от темы. Но, как я понимаю, Ясин выполнял в тот момент довольно важную и неблагодарную работу вот в ходе этой финансовой стабилизации. Он был министром экономики, то есть человеком, к которому постоянно приходили представители экономики и требовали денег, требовали поддержки, требовали чего-то такого, чего наша экономика в тот момент дать не могла. Очень легко было бы раздавать деньги на поддержку предприятий, но после этого экономика точно рухнула и развитие остановилось бы. Вот Ясин должен был определять, что можно, что нельзя, где надо дать деньги, где не надо дать деньги. И, в общем, судя по тому, что экономика к 97-му году начала медленный рост, Ясин, в общем, со своей задачей справится. Наверное, можно сказать, что все, кто тогда управлял экономикой, и Чубайс, и Ясин, и некоторые другие люди, там Сергей Дубинин, который был во главе Центрального банка, все принимали не идеальные решения. Если бы были решения идеальные, в 98-м не было бы дефолта. Но это были все-таки решения, которые позволяли сдвинуться с мертвой точки и поднять экономику до экономического роста. Я вот в последнее время люблю проводить такое сравнение. Мне часто приходится говорить, что и Гайдар был не идеален, и Чубайс не идеален, и Ясин не идеален. Все они не смогли провести реформы на пятерку. Но когда мы сегодня вспоминаем, а что за эти 30 лет вообще удалось сделать позитивного, то кроме экономических реформ мы назвать не можем ничего. Все остальное мы потеряем. У нас нет демократии. У нас снова железный занавес, просто выстроенный по-другому и не столь жесткий, как в советское время. Но мы не можем нормально ездить в Европу, в Америку, учиться, узнавать эти страны, совершенствовать свои знания. Преграды очень серьезные, просто выстроенные уже другой стороной, но по причинам, которые, в общем, мы сами создали. У нас большой откат в общественных науках. Ну вот сегодня мы, наверное, будем обсуждать учебник Мединского. Это яркий пример серьезного отката, которая все-таки проникала в учебники, хотя учебник не место, может быть, для науки, но учебник должен писаться все же на основе науки. Вот сегодня мы видим серьезные откаты в этой области, когда пропаганда охватывает те пространства, где раньше все-таки наука присутствовала. По сути, кроме рыночных реформ 90-х, мы ничего назвать не можем. В социальной сфере нету реформ. Много тогда хотели провести позитивных преобразований в здравоохранении, пенсионном обеспечении. Ничего нет. Все осталось абсолютно советским. А те рыночные реформы, которые Гайдар, Чубайс, Ясин, Андрей Нечаев, как первый министр экономики и некоторые другие начали делать, они все-таки дали определенные результаты, и сегодня эти реформы не погублены. Вот в этом, я думаю, главная заслуга людей, о которых я вспоминаю позитивно, и Гайдара, и Ясина, и других.
Да, остается только добавить, что, мне кажется, очень важно для тех, кто находится в Москве сейчас, это то, что прощание с Евгением Ясиным пройдет 28 сентября, получается, послезавтра, это четверг, в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре. Вот. А здесь, Андрей Яковлевич, стали приходить вопросы. Мы как-то затронули случайно программу «500 дней», и Ефим Рабинович из Лисьего Носа спрашивает, правильно я понимаю, что программа 500 дней кейнсианского или неокейнсианского типа?
Нет, я бы так не сказал. Мне кажется, что различие между программами в те годы, между программой 500 дней, программой правительства Рыжкова и академика Абалкина, и тем, что потом делал Егор Гайдар, фактически имевший программу, но не писавший ее для массового читателя, эти различия совсем не связаны с кейнсианством, монетаризмом, там, австрийской школой Хайека и Мизеса. Различия там были другого типа. Программа 500 дней была очень хорошей экономической программой. По сути, Егор Гайдар осуществил именно то, что было написано в программе 500 дней. Быстрый переход к рыночной экономике. Что в программе 500 дней было такого, что потом позволило некоторым ее авторам говорить о принципиальных отличиях от гайдаровских реформ? Программа 500 дней была, как уже из названия понятно, расписана по дням. Ну, не с точностью до одного дня, но с точностью, скажем, до 100 дней. И там прописывался четко первый этап, подготовительный. Говорилось о том, что первые 100 дней мы готовимся к тому, чтобы потом более мягко перейти к рынку. Вот эти первые 100 дней в программе 500 дней, с моей точки зрения, были абсолютно пропагандистскими. Мне трудно сказать, писали ли авторы программы эти 100 дней как чистую пропаганду для того, чтобы успокоить людей и сделать переход к рынку не таким страшным для тех, кто эту программу читал. Или они в какой-то мере добросовестно заблуждались. Но эти 100 дней были пропагандистскими. Я бы даже сравнил то, что написано в этих первых 100 днях, со знаменитым и очень неудачным тезисом Анатолия Чубайса о том, что ваучер равен по стоимости автомобилю «Волга». Это тоже был пропагандистский ход. Понятно, что с ваучерами все было сложнее. Но пропаганда использовалась и теми, и другими. Вот то, что там прописано в этих первых 100 днях, было абсолютно нереалистично. Ну, там предполагалось, например, что за счет ускоренной приватизации мы сможем изъять лишнюю денежную массу, хотя бы частично, ту денежную массу, которая есть на рынке, и таким образом цены не так сильно скакнут. Ну, ничего подобного сделать было невозможно. Ни Явлинский, ни Гайдар, ни Маргарет Тэтчер, которая проводила приватизацию в Англии в 80-е годы, ни венгерские экономисты, которые проводили успешную приватизацию в 90-е. Никто не смог бы за 100 дней так распродать собственность, чтобы изъять излишек денег с рынка. Чистая пропаганда, чистая выдумка. Когда потом в таких странах, как Венгрия, Эстония, началась тщательно продуманная, тщательно подготовленная приватизация за деньги, не как раздача собственности, а за деньги путем продажи. Продажу каждого предприятия, каждого пакета акций надо было долго-долго тщательно готовить, убеждать оппонентов, что это не коррупционная продажа, что будет реальный аукцион, реальный конкурс, на котором установится реальная цена. И все это шло годами. Ни о каких 100 днях, конечно, невозможно было говорить. Вот если этот пропагандистский элемент из программы 500 дней мы снимем, то окажется, что Явлинский и Ясин, и Федоров, и Петраков, которые писали эту программу, и Шаталин, который поставил на ней, так сказать, свое имя, хотя, может, не сильно ее писал. Вот эти люди предлагали, в общем, то, что сделал Гайдар. И потом политические расхождения между Явлинским и Гайдаром были связаны не с сутью их преобразований, а с личными отношениями и с политическими позициями, которые были у них различны, Гайдар во власти, Явлинский в оппозиции. Что касается различий между программой 500 дней и правительственной программой Рыжкова-Абалкина, то программа Рыжкова-Абалкина предполагала еще более длительную подготовку. Они говорили, что будут довольно долго готовиться, но вот потом тоже перейдут к рынку, к настоящему рынку. Там уже не предполагалось каких-то полумер, но предполагалась долгая подготовка. Это тоже нереалистичный был подход, потому что, как показало действие правительства Валентина Павлова, последнего советского правительства, как ты долго не готовься, ты не отобьешься от лоббистов. И они тебя все равно вынудят раздавать деньги, и вся подготовка, которую Павлов осуществлял, сходила на них. А вот что касается кейнсианства, монетаризма, учения австрийской школы, это относится не к переходным экономикам, а к нормальным экономикам. Вот сегодня мы можем обсуждать, нужно ли, скажем, для того, чтобы российская экономика все-таки начала подниматься, а она с 2009 года в состоянии стагнации. Вот для того, чтобы она начала подниматься, что нужно? Кейнсианство скажет, что, возможно, нужна некоторая денежная накачка. Хотя, скорее, это такое вульгарное кейнсианство. Сам Джон Мейнард Кейнс вот, не предполагал поднимать экономику за счет примитивной денежной накачки. Там все было сложнее. Австрийцы, условные австрийцы, сторонники австрийской школы, скажут, что, наоборот, нужна максимальная стабильность, твердая валюта. Но монетаризм – это вообще совершенно из другой области. Это чисто денежная теория, которую по недоразумению стали навешивать на гайдаровцев. Там все на самом деле было гораздо сложнее. Гайдаровцы не были монетаристами, когда, скажем, проводили либерализацию цен. Это из другой области. Вот, так что все отдельные вопросы, мы, по-моему, как-то об этом говорили, может быть, можно еще как-нибудь об этом поговорить и подробнее объяснить, почему, скажем, в каких-то случаях кейнсианские рецепты работают лучше австрийских, в каких-то австрийские лучше кейнсианских, но это точно не к переходным экономикам относится.
Здесь сразу несколько высказываний, мне кажется, на которые стоит обратить внимание, потому что я их очень много раз слышал от других людей, не только от наших зрителей. И вот высказывание, интересно, как вы на него отреагируете, от Игоря. Рынок сделал не Гайдар, а челноки. Вот.
Ну, во-первых, челноки привозили экспортные товары, а многое зависело от того, как товары продаются внутри нашей экономики. Ну, знаете, хлеб мы кушали не импорт. И, кстати, многие импортные товары привозили не челноки. Челноки не обеспечивали, скажем, у меня в Петербурге основной массы эстонских, латвийских или литовских или финских продовольственных товаров, которыми были заполнены наши магазины с 92 по 98 год. Это была не челночная, а не челночная внешняя торговля, а та внешняя торговля, которую осуществляют крупные фирмы. Скорее уже челноки поставляли эти товары после 98 года, когда в основном магазины стали заполняться отечественной продукцией. А тот, кто хотел купить эстонскую сметану, а не петербургскую, вот он уже пользовался услугами челноков, работавших в маленьких магазинчиках. Но самое главное, почему после переходного периода, после 98 года, российская экономика стала подниматься? Почему девальвация ее стимулировала? Почему после 98 года я, например, как простой петербуржец, не богатый, но и не нищий, покупал почти все время российские товары? Сначала продовольственные, а потом, в общем, и одеваться стал в российские товары. Это происходило не благодаря челнокам. Челноки просто использовали ту рыночную экономику, которая была создана частично гайдаровскими реформами, а частично некоторыми преобразованиями, которые были еще до Гайдара в последние годы, месяцы Советского Союза. Для того, чтобы рыночная экономика поднялась, нужны были свободные цены. По административным ценам рыночная экономика работать не может. Нужна была новая налоговая система, при которой прибыль не изымается у предприятий, а предприятия обложены налогом, пусть высоким, пусть несправедливым, но все-таки налогом, когда ты четко можешь понимать и планировать свою производственную деятельность. И предприятия должны иметь свободу, когда на предприятие, может быть, наедет какой-нибудь бандит, но уж точно не наезжает госплан, который диктует, что и как производить. Вот это произошло в результате гайдаровских реформ. И без гайдаровских реформ девальвация и дефолт 98 года не обеспечили бы никакого экономического развития. А челноки просто постепенно уходили бы в тень и становились не легальными челноками, а нелегальными теневыми дельцами.
Ясно. Я предлагаю нашим зрителям и прошу их писать вопросы в чат, потому что редкая все-таки история, когда мы работаем в прямом эфире, соответственно, можем отвечать на ваши вопросы. Я увидел вопрос Алекса, я его чуть позже задам, если можно, потому что он перекинет мостик к нашей следующей программе через неделю, поэтому пока про другие вопросы, которые поступали к предыдущим нашим программам. И вот одна из них – это учебник от Мединского, так называлась эта программа. И вопрос от одного из наших зрителей, сейчас посмотрю, как его зовут, Silver Eye, ну, серебряный глаз, видимо, так. Получается, что в учебнике слабый методический аппарат, слабый глоссарий, нет проблемных вопросов. Вот, собственно, такой вопрос.
Нет, не совсем так. Я, когда говорил об учебнике Мединского, скорее обращал внимание на другое. На две или три проблемы. Первое, то, что учебник писался скорее как пропагандистский материал, а не с целью создать в головах у учащихся определенные мифологические представления, а не научить человека. Во-вторых, в целом ряде вопросов авторы, как мне показалось, сами не разбираются. То есть здесь даже дело не в методологии, не в глоссарии. Мы говорили о том, что, ну, скажем, тот же вопрос о гайдаровских реформах подан так, что там концы с концами не сходятся. Это даже не умелая пропаганда, а скорее свидетельство того, что авторы вообще не поняли, что происходило тогда в экономике. Вот. Ну и третий момент, он очень скучен. Ну, трудно, конечно, авторов ругать за то, что они скучно написали. Но написали, как умели. Наверное, по-другому не могут. Но в ситуации, когда существует конкуренция учебников, скучный учебник не проблема. Ну, просто ему не будут пользоваться, но нельзя ругать авторы за то, что не умеют писать интересно. А в ситуации, когда возникает монополизация в учебном процессе, как я понимаю, может, кто-то из школьных учителей меня поправит, но монополизация теперь будет очень высокая, и учителя должны будут пользоваться вот этими учебниками с минимумом каких-то дополнительных материалов. Вот в этой ситуации скучность учебника – это, конечно, беда, это означает, что просто дети не будут ими пользоваться. То есть уроки пройдут, хороший учитель интересно расскажет, может быть, даже с тех же идейных позиций, что и у Мединского-Старкунова. Может быть хороший учитель, интересно вколачивающий определенные мифы. А плохой учитель расскажет плохо, и дети вообще ничего не запомнят. Но в любом случае маловероятно, что они будут реально пользоваться этим учебником, потому что он неинтересен, скучен и предлагает просто большой набор цифр и разрозненных фактов, а не понимание эпохи. Вот я бы так сказал.
А еще одно высказывание от Дмитрия Казакова тоже к этой программе. Наверняка в учебнике нет описания того, как политика извращала спрос в Советском Союзе и вела его к экономической катастрофе, когда после Хрущева сельским жителям было разрешено держать скот, но не было выделено ни пастбищ, ни кормов. Цены на выпеченный хлеб субсидировались государством, и результатом была массовая закупка хлеба в пригородах на корм скоту, что с экономической точки зрения было безумным расточительством, считает вот наш слушатель Дмитрий.
Это даже не проблема учебника. Я не уверен, что, ну, даже вот если бы я писал учебник, я бы смог погрузиться вот в такие детали, тогда учебник просто бесконечно разрастется. Но мой тезка Дмитрий совершенно правильно описал одну из проблем такой половинчатой или четвертичной рыночности, когда экономика в целом не рыночная, но колхозный рынок в рамках этой экономики допускается. Такого рода экономики какие-то проблемы решают, но создают еще большие проблемы. И действительно, для того, чтобы на колхозном рынке, так называемом колхозном рынке, они у нас просто вот так назывались, хотя были не совсем колхозными, для того, чтобы на таком рынке человек мог покупать, пусть даже по высоким ценам, мясо, выращенное в личных подсобных хозяйствах, для этого вот эти хозяева личных подсобных хозяйств приобретали очень много хлеба по явно заниженной цене, и использовали на откорм скоту. Это было очень неэффективное использование зерна. Но по большому счету дело даже ведь не в этих хозяевах личных подсобных хозяйств. Государство делало примерно то же самое. Есть масса свидетельств того, что у нас просто в колхозном, совхозном сельском хозяйстве скот был не производителен в соотношении, скажем, современными вот по тому времени европейскими коровками, там, голландскими, французскими, бельгийскими. Много потребляли кормов, переводя их на навоз, а не на привес. И есть просто свидетельство современников, которые приезжали в колхозы, совхозы, смотрели, что представляет собой скот, как его откармливают, как он переводит на навоз эти корма. Вот в этом была проблема. Поэтому как раз это лишний раз показывает, как важны были рыночные реформы, осуществленные Гайдаром, поскольку эти реформы перевели, по крайней мере, весь производственный и в значительной степени финансовый сектор на рыночную экономику. И там вот такого рода диспропорции уже стали либо невозможны, либо они все равно оставались, скажем, цены на нефть Гайдар не сделал рыночными и сам признавал, что это была его ошибка. Но таких перекосов все-таки стало гораздо меньше, чем были в постхрущевские времена.
Хорошо, я призываю наших зрителей ставить лайки к этой программе, потому что это помогает продвижению видео, это действительно полезно, правда. Георгий просит нас в какой-нибудь передаче, вот, собственно, в этой можно попробовать, разобрать некоторые тезисы книги Иноземцева «Несовременная Россия». Я, правда, не знаю, не спрашивал вас, читали вы ее или нет.
Нет, знаете, я вот так вот обычно на вопросы не отвечаю, либо надо полностью посвятить программу той или иной книге, но я, честно говоря, не уверен, что Иноземцев – та фигура, которой надо посвящать целую программу, но если наши зрители захотят, я это сделаю. Ну, тогда надо изложить содержание этой книги, получить вопросы от наших зрителей, что их в этой книге устраивает или не устраивает, и так разбирать. Либо Можно затронуть любую книгу и по ходу дела, но тогда желательно, чтобы зритель задал конкретный вопрос. Так это или вот то-то и то-то я прочел в этой книге, так это или не так. Разобрать целую книгу, между прочим, невозможно. Я редко занимаюсь такого рода разборами, но когда я разбираю, я стараюсь дать полную целостную картину по той или иной книге, как, допустим, я это делал в своей книге «Путеводитель по исторической социологии» применительно к историко-социологическим книгам, написанным различными авторами.
Хорошо, тогда давайте так. Вот здесь Георгий как раз нам пишет. Обречена ли Россия с ее историческим бэкграундом, величиной территории, искушающими элиты ресурсным богатством, демографическими особенностями на диктатуру и деградацию?
Нет, я так не считаю. И я много об этом говорил, писал. И, собственно, этому посвящены основные мои книги последнего времени. И именно поэтому я так часто призываю наших зрителей читать эти книги. Не потому, что мне как автору приятно, чтобы их читали, хотя и это тоже, конечно, но потому что подробно, основательно я именно там отвечаю вот на такого рода вопросы. Между размером территории и климатом, с одной стороны, и диктатурами, с другой, вообще не существует прямой связи. Размер территории, климат и тому подобные вещи могут косвенно влиять на какие-то моменты. Ну, допустим, вот той моей книге, которая, надеюсь, скоро выйдет, «Русская ловушка», где я рассказываю о проблемах становления крепостного права и о том, что значил на самом деле этот феномен для российской экономики и российской жизни, без мифов на самом деле, что он значил, я, опираясь на труды историков, обращаю внимание, допустим, на такой момент, насколько сложнее на огромных пространствах России 16, 17, 18 веков было собирать налоги с крестьян, насколько это было сложнее, чем в относительно небольших компактных западных стран. И показываю, почему это в том числе влияло на становление крепостного права. Очень легко было бы чисто догматически объяснить крепостное право природой российского рабства, а свободу в западных странах тем, что эти народы не рабы по своей природе. Но такого рода объяснение будет полной чушью, будет ошибочным. А вот когда мы начинаем копаться в деталях и, скажем, смотрим, как взимались налоги в Московской Руси, как они взимались в Венеции, как они взимались во Франции, как они взимались в Кастилии, когда мы сравниваем реальные проблемы, связанные с финансовыми построениями в этих странах, мы видим некоторые особенности, действительно возникающие в России из ее огромных пространств. Но для того, чтобы это объяснить, надо очень много копаться в серьезных исторических материалах, чем я старался заниматься последнее время. И для того, чтобы это объяснить читателю, нужно много написать или посвятить этому целую программу. А вот так вот общие слова, что раз у нас большие пространства, значит, у нас диктатура, это неверно. Скорее наоборот. На больших пространствах очень сложно установить диктатуру, потому что не хватает чиновников. Не хватает полиции, не хватает дубинок, чтобы всех бить под головам. Поэтому на огромных российских пространствах долгое время была огромная роль самоуправления, крестьянского общинного самоуправления. То, что гораздо раньше ушло во многих западных странах. Так что здесь вот связи иногда в каких-то смыслах прямо противоположные тем догмам, которые вбиты в наши головы не очень хорошими публицистами.
А еще один ваш тезка Дмитрий пишет, а нельзя ли было сделать программу о демодернизации в настоящее время? Вообще, как вы к этой идее относитесь, о том, что есть еще и демодернизация?
Вот здесь возникает вопрос, что наш зритель имеет в виду.
Я могу зачитать, что он имеет в виду.
Что такое демодернизация? Давайте.
Повсюду происходят антидемократические преобразования и разрушение экономик. Меркель уже упомянули в одной из наших программ, но, например, идет массовое закрытие мелких предприятий, булочных, врачебных практик, бегство крупных. При этом Дальше в Голландии идет разговор о разорении фермеров. В Канаде откровенный диктатор. Ну, это оценка Дмитрия. В Новой Зеландии тоже. А в США Байден, развал экономики, показательные процессы. Вот, конечно, здесь много оценки, как мы с вами понимаем, но вот такая позиция.
Ну вот, теперь я понял, потому что кто-то, говоря о демодернизации, говорит о том, что сделал Путин в России, кто-то, говоря о демодернизации, имеет еще что-то в виду. Это совершенно разные вещи. То есть я готов говорить на любую тему, но надо четко понимать, о чем мы говорим. Со многим из того, что написано вот в этом вопросе, я не согласен и могу это разбирать. Допустим, что значит повсюду гибнет малое производство? Знаете, я был студентом-экономистом в конце 70-х годов, и с тех пор я постоянно слышу, что повсюду в мире гибнет малое производство. И большие компании скоро приведут к тому, что все западные экономики будут вроде большого госплана напоминать Советский Союз. То есть я это слышу больше 40 лет. В реальности процессы совершенно другие. Просто не очень внимательный наблюдатель видит то, что он хочет видеть, и не видит другого. Где-то малые предприятия исчезают, и им на смену приходят большие. А в других сферах этого не происходит. Но, например, нигде ни в одной стране мира, и даже у нас, малые кафе, пекарни, столовые, бистро не превратились в огромные фабрики кухни, которые были очень популярны в 30-е годы. Но нет этого. Где-то возникают большие сети бистро и кафе, где-то существуют малые, они конкурируют между собой. Где-то возникает новое малое производство, ну, скажем, в высокотехнологичных областях. Когда я был студентом, нам говорили, ну, все, вот компания IBM всех заткнула за пояс, и теперь это абсолютный лидер, монополист во всем, что связано с компьютерами. За эти годы 10 раз сменились лидеры в этих областях. Из малых компаний выросли большие. Эти большие, казалось, снова становятся монополистами. Причем в железном деле одни монополисты, в мягком деле другие монополисты. Потом они снова менялись. И вот так вот постоянно из малых компаний вырастали большие. Я могу это подробно разбирать, и это ни в коей мере не является демодернизацией. Просто догматические представления некоторых людей о том, что такое модернизация, разбиваются современными реалиями. Это идет постмодернизация, если использовать термин Рональда Инглхарта, известного американского социолога. То, что нам кажется вечным, меняется, и рынок, политика становятся другими. И демократия не исчезает. Демократия трансформируется, становится существенно иной. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Мы вынуждены к этому привыкать. А те бесконечные книги, которых с начала 20 века пишется о гибели демократии, они постепенно уходят на дальние полки библиотек, и к ним просто все реже и реже обращаются в силу очевидной абсурдности этих книг.
Я прошу наших зрителей в очередной раз задавать вопросы в чате, потому что это, мне кажется, уникальная довольно возможность все-таки в прямом эфире это сделать и получить ответ. Но вот Юрий пишет, что вот все знают замечательную книгу про существует ли путинский режим до 2042 года, изданную в 2016 году, в 2016. Не назрела ли необходимость в новой главе к ней с анализом последовавших 7 лет истории России?
К сожалению, я не смогу сейчас доработать, переписать и как-то издать эту книгу. Один из основных тезисов этой книги сохраняется и пока подтверждается. Путинская политическая система оказалась намного прочнее, чем казалось многим горячей зимой 2011-2012 годов. А я, по большому счету, начинал примерно тогда писать эту книгу, которая к 2016 году вышла. И я по-прежнему считаю, что путинский режим, несмотря на многие провалы, которые он демонстрирует, может просуществовать довольно долго. 42-й год – условная цифра. Читавшие эту книгу знают, почему она взята. Но пока признаков развала этого режима не видно. Но в этом режиме произошли, в этой политической системе, произошли колоссальные изменения. Я их не смогу описать, потому что я стараюсь быть честным автором. Вот такую парадоксальную фразу я сейчас вынужден сказать. Последние годы мы утратили всякие источники информации, даже косвенные, о том, как принимаются политические решения в России. Мы имеем множество слухов. Иногда эти слухи распространяют люди с большими академическими званиями. Но это все-таки слухи. Мы не имеем никакого доступа к механизму принятия решений. Мы не знаем, как принимаются решения о трансформации политической системы. Мы не знаем, как принималось решение о начале специальной военной операции. То есть мы видели заседание, но как к этому делу шло, мы не знаем. Мы не знаем, как принимаются решения о наездах на тот или иной бизнес и в какой степени эти наезды стали там больше или меньше. Раньше мы имели какие-то журналистские материалы, косвенные оценки. Сейчас мы не имеем никаких серьезных оценок. Те, кто такого рода оценки делал, в основном эмигрировали и могут писать хорошие теоретические тексты, но не анализировать сегодняшнюю российскую реальность. Более того, фактически мы не знаем и о том, что думает российский народ по тому или иному вопросу. Мы имеем оценки массовых опросов, но, как признавал, скажем, Денис Волков, нынешний директор Левада-центра, очень умный, серьезный социолог, фактически мы имеем в ответах на вопросы отражение той идеологии, которая вбивается в сознание людей. Какое-то глубинное сознание людей, вот что они хотели бы, как они бы себя вели и что бы говорили, если бы не было вот этого идеологического и полицейского давления, мы не знаем. Поэтому, извините, дорогие мои читатели, читайте то, что было написано в 2016 году. Во многом эта книга сохраняет свою актуальность. Но трансформацию системы после 2016 года я описать не могу. Может быть, когда-нибудь мне удастся это сделать, когда произойдут большие перемены, и мы получим доступ к реальной информации. А так мы, в общем, сегодня напоминаем западных советологов брежневских времен, которые описывали Советский Союз по тому, как в большие праздники на Мавзолее стояли советские лидеры, кто был кому ближе. Ценность такого рода оценок ничтожна, и нет смысла на это тратить время. Я, как мы уже сегодня говорили, предпочел писать серьезные научные книги, рассказывающий о модернизации России в контексте долгого времени. Вот это полезнее, чем переписывать важную для меня книгу, но переписывать, не имея данных для того, чтобы этим заниматься.
Призываю наших зрителей ставить лайки, это важно для продвижения видео. Подписывайтесь, кстати, на телеграм-канал нашего канала, ищем выход, все в описании сказано. И еще один вопрос, это уже к программе про развал СССР от Бонни. На самом деле, говорит, пишет наш зритель, сработал при развале СССР закон Мерфи о бюрократии. Она сама себя разрушила нарастающей некомпетенцией. Для этого и нужна смена элит путем выборов. Как вам кажется?
Ну, в принципе, вот эти вот законы Мерфи, Паркинсона, которые косвенным образом говорят о том, как работает бюрократия, это интересный, ироничный, остроумный, в общем, правильный способ, один из возможных правильных способов познавать бюрократию. Если бы существовала идеальная бюрократия, то у нас бы и Сталинский Советский Союз до сих пор не существовал. Потому что Сталинский Советский Союз разрушили конфликты между Хрущевым, Маленковым, маршалом Жуковым, Лаврентием Павловичем Берией и такого, и там Кагановичем, кого я еще не упомянул, вот этими постсталинскими лидерами, которые хотели другой страны, хотя сами выросли в Сталинске. Так всегда и происходит. И любая система, и Брежневский Советский Союз, и путинская Россия будут трансформироваться в первую очередь потому, что внутри бюрократических структур, господствующих политических кланов, будут происходить очень серьезные изменения. Эти изменения, как правило, происходят со сменой поколений лидеров. Маловероятно, что Сталин бы вдруг, если бы не умер в 1953 году, задумался и начал бы производить преобразование хрущевского типа. Такое редко бывает. Но умирают вожди или просто становятся пожилыми и меньше начинают влиять на политику. Приходят новые поколения и бюрократов и политиков, и они начинают трансформацию. Иногда они даже укрепляют системы, но чаще они их разрушают, потому что хотят какого-то иного образа жизни, в том числе и для себя.
Понятно. Обещанный вопрос от нашего зрителя Алекса, который прислал его в самом начале нашей программы, это такой, мне кажется, мостик нашей следующей передачи, которая выйдет ровно через неделю. Там будем говорить про 93-й год, про события 30-летней давности. Ну и еще об одной интересной части. В некоторой части мы будем говорить. А вот вопрос, собственно, такой. Какие основные реформы в области экономики необходимо было бы провести, если прямо сейчас, чтобы прямо сейчас сменился, извините, перечитываю, это у меня с головы что-то. Какие основные реформы в области экономики необходимо было бы провести, если прямо сейчас сменился бы политический режим?
Ну, в идеале, конечно, понятно, что надо было бы сделать. Нужна большая свобода хозяйственной деятельности, то есть необходимо, чтобы, ну, там полностью невозможно устранить всякие мафиозные наезды, но зависимость от силовых действий властей и таких квазивластей, конечно, нужно уменьшить для того, чтобы бизнес почувствовал себя более свободным. Нужна новая приватизация, потому что слишком много фактически отошло после той приватизации 90-х годов снова под контроль государства. Нужно провести реформы в тех социальных сферах, которые связаны с экономикой, но где реформы так и не прошли. Пенсионная сфера, здравоохранение, высшее образование. То есть там сейчас все консервируется, а не развивается. Ну вот это такие первые... Да, ну и, конечно, надо снова возвращаться к нормальной внешней экономической деятельности. Это уже будет зависеть не только от желания российских властей, потому что нормальная внешняя экономическая деятельность во многом пресечена из-за того, что западные компании не желают иметь дело с российским политическим режимом. Насколько они пожелают в случае изменений, мы точно не знаем. Но понятно, что сегодняшняя внешнеэкономическая деятельность совершенно ненормальна. Мы отсечены от связей с наиболее успешными развитыми странами рыночной экономики. Но вот это все вещи довольно очевидные. В принципе, я не думаю, что есть много наших зрителей, кто сейчас вот в течение последней минуты слушал то, что говорит Травин, и узнал что-то новое для себя. Главная проблема реформ не в том, что в принципе надо сделать, а в том, что возможно сделать. И вот эти дискуссии о программе 500 дней, Гайдаровской реформе, программе Рыжкова-Абалкина, они ведь сводились именно к тому, что... Ну, реально можно было делать в тех условиях конца 80-х, начала 90-х годов. И когда вновь встанет вопрос о экономических реформах в России, вопрос будет стоять не что теоретически надо сделать, а что возможно сделать, исходя из того, какие политики будут у власти, какие группы интересов будут бороться, кто будет сильнее, кто слабее, как будет на нас смотреть Запад, как на нас будет смотреть Китай, в каком состоянии будут отношения между Россией и Украиной, потому что они не могут измениться одномоментно. То, что произошло в последние годы, будет иметь долгие последствия на протяжении десятилетий. Это могут быть совершенно разные последствия в зависимости от принятия решений в Москве, в Киеве, в Вашингтоне, в Брюсселе, но в любом случае эти последствия будут долгими, проблема не рассосется быстро. Вот исходя из всего этого комплекса обстоятельств будут проводиться экономические реформы, и кому-то они понравятся, кому-то нет. Может быть, мне они очень не понравятся, не знаю.
Ну да, и другими словами, смогут ли договориться эти самые политики, точнее элиты, по поводу этих реформ?
Ну, совершенно верно. Когда мы говорим о борьбе разных групп интересов, фактически идет речь о том, как элиты договариваются о проведении тех или иных преобразований. Будут ли это преобразования в пользу узких групп, или это будут преобразования, от которых выиграют не только элиты, но и широкие массы?
Да. Да. А еще один наш зритель Андрей нам пишет, что, значит, с его точки зрения, это была программа про развал СССР. Он пишет, что мы все ошибаемся. Ну, мы привыкли к таким замечаниям. Путч 91 года – это была первая попытка чекистов легализовать свою власть. Потом вторая была в 93-м, и только в 2000 году они всю эту свою власть и узаконили. Вот.
Ну, это мнение нашего зрителя, оно основано на чистой фантазии. Ну, каждый человек имеет право фантазировать, как считает нужным. У нас нет никаких данных, свидетельствующих о том, что вот дело развивалось именно таким образом, с подачи чекистов вот, для установления своей чекистской власти. Понятно, что Крючков, глава КГБ, был организатором, ну или одним из организаторов путча, но те данные, которые мне известны, то, что я анализировал, то, что я писал, сводилось вовсе не к установлению чекистской власти, а к скорее восстановлению той политической системы, которая была до Горбачева, или даже не совсем до Горбачева, а до тех политических реформ, которые Горбачев осуществил в 88-89 годах. Тогда была у нас вовсе не какая-то чекистская власть, а это была сложная система, в которой Политбюро представляло коллективный орган управления, в котором были обязательно представлены влиятельные лица, управлявшие Комитетом госбезопасности. Но все это намного сложнее, чем сейчас вот описал наш уважаемый зритель. Ну, фантазировать никому не запрещается. Я, когда что-то рассказываю, пытаюсь просто дать некоторую информацию тем людям, которые готовы прислушиваться к моему мнению и к тем данным, которые я собираю в своих книгах.
Я снова призываю наших зрителей ставить лайки, потому что это опять-таки важно, и хорошо было бы, если каждый из наших зрителей бы все-таки взял, потратил буквально секунду и поставил лайк. Ну а если дизлайк, то ладно, хотя я к этому не призываю уж точно. А еще расхожая фраза и замечание, которое я слышу от многих своих наших зрителей и многих своих знакомых тоже, по поводу термина «элиты». Вот им очень не нравится этот термин, потому что люди говорят, ну какие же это элиты? Гопники, извините, это я дальше следующий комментарий прочитал. Элиты. Почему все-таки так?
Ну, нравится, не нравится. Понимаете, можно, я готов заменить любой термин. Вот вообще любой. Могу отказаться от термина «модернизация», от термина «рынок». Но для того, чтобы мы друг друга понимали, нужны какие-то устоявшиеся термины. И рынок, и модернизация, и элиты. Разными людьми понимаются по-разному, но все-таки это более-менее устоявшиеся термины. И когда мы их используем, я могу быть уверен, что, по крайней мере, начитанные, не обязательно профессиональные, не обязательно специалисты там, в экономике или исторической социологии, но начитанные люди понимают, что я хочу сказать. А я пойму тот вопрос, который мне зададут. В этом смысле пересматривать радикально терминологию очень сложно, это неблагодарное занятие, скорее всего, только к путанице приводящее. Поэтому относительно слова «элит», не воспринимайте слово «элиты» как похвалу. Это термин социологический, а не этический. Когда мы говорим об элитах, мы не хотим сказать, что это хорошие люди. Если я о ком-то хочу сказать, что это хороший человек, я так и говорю. Я говорю, что Ясин Евгений Григорьевич – это хороший человек, хороший ученый. Я не использую там слово «элита». А когда мы говорим об элитах социологически, мы имеем в виду, если очень упростить, там тоже много дискуссий, но если очень упростить, мы имеем в виду те слои населения, которые оказывают воздействие тем или иным образом не только на себя и свою бабушку, а на более-менее широкие слои населения. Политические элиты управляют или находятся в оппозиции, но могут прийти к управлению. Экономические элиты вкладывают большие деньги и тем самым влияют на политику. Журналисты влияют через свои публикации. Известные журналисты, которых многие читают, относятся к элитам. Ну, а если человека читают там 10 читателей, то, наверное, такого журналиста к элитам не отнесешь. Существуют так называемые властители дум. Человек может быть кинорежиссером, но если он высказывается о политике, его послушают миллион. Он может быть поп-певцом, но если он высказывается о политике, его тоже послушают миллионы. Вот в этом смысле мы говорим об элитах. И я бы очень, конечно, просил не вкладывать слово «элиты», когда я его использую, чисто этический смысл. Я не это имею в виду.
Вы, кстати, да, вовремя вспомнили про Евгения Ясина, потому что я еще обратил внимание на то, что у вас в телеграм-канале была ссылка на его лекционный курс для фонда Гайдара, как раз. И курс, как я понимаю, по реформам 90-х.
Да, ну там более широко, но в целом по реформам 90-х. И зайдите ко мне в телеграм-канал, посмотрите эту ссылку и обратитесь непосредственно к словам Евгения Григорьевича Ясина. То, что он говорил о реформах, это одна из, и в своих книгах, и в лекционных курсах, это одна из лучших характеристик реформ. И вот сейчас, когда мы, к сожалению, Евгения Григорьевича хороним, самое время обратиться к его словам. Так что посмотрите эту ссылку у меня в телеграм-канале или непосредственно на сайт фонда Гайдара можно зайти и посмотрите.
Да, я напоминаю, что прощание с ним, с Евгением Ясиным, пройдет 28 сентября, это четверг, в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре в Москве. Ну что, мы тогда на этом и завершаем эту программу. Я благодарю всех наших зрителей, которые задавали вопросы. Пишите, оставляйте свои комментарии к этой программе. Мы затем тоже обязательно обратим внимание. Может быть, у вас будут какие-то идеи, про что сделать эту программу следующую. Поэтому да. У нас следующий выпуск будет ровно через неделю про 93-й год, про события октября 93-го года. Давайте, может быть, как-то небольшую затравку дадим зрителям на минуту.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что тоже, как и Валерий, прошу задавать много вопросов. И я с удовольствием буду выстраивать наши особые истории не только на основе того, о чем я хочу сказать, но и на основе ваших вопросов. Я готов гораздо чаще в прямом эфире отвечать на вопросы. Мне этот жанр нравится. Так что здесь теперь дело за вами. Чем больше будет реакции со стороны зрителей, тем чаще я смогу на нее реагировать. А следующая наша программа будет посвящена разговору и о трагических событиях октября 93-го года. Я сразу скажу, что я хочу по-новому взглянуть на эти проблемы. Я не скажу, что я пересмотрел свои политические взгляды в этой связи, но я несколько пересмотрел то, как надо оценивать эти события с позиции 30-летней давности. То есть мне кажется, что сегодня надо говорить не только об этих событиях, но о том, чему они нас учат. И вот через неделю мы об этом поговорим. Так что я хочу лишний раз заметить, что это будет очень важная программа. Надеюсь, вы ее посмотрите, и, может быть, через какое-то время мы ее обсудим вот так же в прямом эфире.
Спасибо. Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследования модернизации при Европейском университете в Петербурге. Как всегда, по вторникам в час дня на канале «Ищем выход» и в эфире приложения «Эхо». Кстати, в приложении «Эхо» сейчас будут новости. Спасибо, Дмитрий Яковлевич.
Спасибо. Всего доброго.